Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Говорит шейх ul-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, لأنه سبحانه لا سميع له ولا كفء له ولا ند له. Это потому, что он преславен, он لا سميع له. Нет никого, кто был бы подобен ему в его именах. ولا كفء له. И нет никого, который был бы подобен ему в сущности. ولا ند له. И нет никого, кто мог бы противостоять ему. طيب. Все эти три вещи, то есть сами, вакуф и нидд, это примерно одно и то же. Так смысл этих слов примерно один. То есть нет никого равного Всевышнему Аллаху и подобного ему. Почему шейх ul-Islam сказал ли аннаху? Это потому, что нет подобного ему и так далее. То есть ахли сунна валь-джамаа не делают тамсиль, не уподобляют Всевышнего Аллаха и не делают такиф, не придают ему какую-то конкретную представляемую форму, то есть ему и его атрибутам. Потому что, видишь, ляннаху. Потому что ля самия ляху, ля куф, аляху, ля нидда ляху. То есть вот это вот ляннаху, то есть сабаб, почему он так сказал, то есть поэтому мы не делаем ему тамсиль, уподобление. Говорит Павлю, ляннаху, субханаху, ля самия ляху, потому что он, слова шейху ль-Ислама, потому что он преславен, он нет ему подобного в именах, та'лилун ли каулихи фима тақаддам. Это как причина, указание причины, тому, что он сказал ранее, ихбаран ан ахли сунна валь джамаа, относительно ахли сунна валь джамаа, ля юкайфун ва ля юмасилун. Почему они не придают кайфию и почему они не делают уподобление? Ва маана ля самия ляху, какой смысл фразы ля самия ляху, нет ему подобного в имени? То есть, ай ля назира ляху, ястахикку мисла исмихи. То есть, нет подобного ему, который бы заслуживал такое же имя, как у него. Это можете у себя записать. Если имя является мухтассан билля, если имя является тем именем, которым нельзя называть никого, кроме Аллаха. Вот эта вот фраза «Ля назира ляху ястахикку мисла исми» – нет подобного ему, который бы заслуживал или имел бы право на подобное имя, как у Всевышнего Аллаха, имеется в виду в тех именах, которых достоин и которыми может называться только Всевышний Аллах. Как, например, «Аль-Халик», имя «Аллах», Аль-Илах и тому подобное. Мутакаббир, высокомерный и так далее. Говорит, ау ля мусамия ляху юсамихи. Или же нет подобного ему, который бы что? Имел бы право на это имя в полной мере. Здесь уже у себя подпишите, что здесь имеется в виду такие имена, которыми могут называться творения. Как Аль-Карим, Хаким и тому подобное. Здесь уже имеется в виду имена, которыми могут называться творениями, творения. Но почему он сказал «Ля мусами я лягу юсамихи»? Нет равного ему, который бы имел бы такое имя в полной его мере. Имеется в виду, даже если есть человек, которого зовут так же, как зовут Всевышнего Аллаха, как, например, Хаким или Карим и так далее, но вместе с этим этот человек не заслуживает этого имени в полной мере. Почему? Потому что он не обладает качеством, которое содержится в этом имени абсолютно, в полной мере. Так или нет? Карим – щедрый. Человек Карим – щедрый, и Всевышний Аллах Субхану Тааля – Карим – щедрый. Но Всевышний Аллах Субхану Тааля достоин этого имени в полной мере, так как он описывается абсолютной щедростью, которую не постигает недостаток ни с какой стороны. А человек не заслуживает этого имени в полной мере, потому что он, даже если он обладает щедростью и описывается щедростью, то его щедрость не абсолютно совершенная. И щедрость человека нельзя описать тем, что не подходит к ней недостаток ни с какой стороны. Как мы это объясняли ранее в книге «Кавад аль-Мусля». وَقَدَّلْنَا عَلَى نَفِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ مَرْيَمَ. И отрицание от Всевышнего Аллаха, подобного в имени, приходит в словах Всевышнего Аллаха в суре Марьям, где Всевышний говорит هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ. Знаешь ли ты ему одноименца? Так, знаешь ли ты того, кто был бы равен ему в имени? Опять здесь, видишь, подразумеваются две вещи. Равен в имени, то есть, если касается имен, которых не достоин никто, кроме Всевышнего Аллаха, как Аль-Халик, Аль-Илах, Аллах и тому подобное, Аль-Мутакаббир, то нет никого подобного ему даже, то есть никто не имеет права называться этими именами. А если это имя, которое переходит на рабов и могут ими называться рабы, то имеется в виду, что никто не равен Всевышнему Аллаху в этом, потому что он не называется именем этим в полной мере, то есть не заслуживает этого имени абсолютно в полной мере. Это понятно же или нет? Это понятно. Говорит, фаинна листифам гуна инкари, манау нафи. Потому что отрицание здесь приходит какое, а точнее что, вопрос здесь, вопросительная частица инкари, для отрицания. Манау нафи, и смысл его отрицания. То есть, когда Всевышний говорит, «Галь та'ламу лаху самия», знаешь ли ты ему, знаешь ли ты того, кто был бы равен ему в имени, это что? Вопрос, так или нет? Вопрос. Истифам. Но вопрос это какой? Инкари, отрицающий. То есть, Всевышний не хочет задать вопрос, чтобы получить ответ, а задает вопрос для того, чтобы отрицать. Знаешь ли ты, здесь имеется в виду, что ты никого не знаешь такого. Здесь это имеется в виду. Так, и у себя подпишите. И часть из этого у нас есть в сноске, так? Но мы некоторые вещи добавим. То есть, как различить? То есть, истифам, вопросительные частицы в арабском языке бывают нескольких видов, так или нет? Один из этих видов – инкари. Вопрос, который пришел для отрицания. Как его отличить? Если после то, что после вопроса невозможно и не существует действительности, или тот, который говорит то, что после вопроса является лжецом, тогда этот вопрос или вопросительная частица является для чего? Для отрицания. Видишь, «Халь та'ламу лаху самия», знаешь ли ты того, кто был бы равен ему в его имени? Это что после вопроса приходит то, что не существует в действительности. Нет никого, кто равен Всевышнему Аллаху в его имени в полной мере, так или нет? Значит, ты узнаешь, что этот истифам, этот вопрос для чего? Для инкара, для отрицания. Так же, как у нас здесь приходит пример, говорит, «Афа асфакум роббукум бильбанин», неужели избрал вас, ваш Господь, сыновьями, то есть, имеется в виду, вам дал сыновей, вот «Ваттахаза миналь малайкати инаса», а сам себе взял дочерьми ангелов. То есть, неужели, так, когда курайшиты, многобожники, сказали, что ангелы являются дочерьми Аллаха, Всевышний что сказал? Неужели дал он вам сыновей, а себе взял дочерей? Почему? Потому что сыновья лучше, чем дочери в основе, так или нет? Мужчина лучше, чем женщина по положению. «Валейса дзакару каль унса». Всевышний говорит, что мужчина не равняется женщине, так? Не равняется женщине. Или говорит, «Ар-риджалю кавамун аля ниса». Мужчины стоят над женщинами и так далее. Так вот здесь то, что после вопроса «Афа», так или нет, пришел вопрос, вопросительная частица «А», «Таиб». После вопроса что стоит? После вопроса стоит то, чего нет в действительности. То есть, или тот, который это заявляется, является кем? Заявляет, является кем? Лжецом. То есть, говорит, Аллах взял себе дочерей, а нам дал сыновей. Это ложь. Значит, это вопросительная частица для чего? Истифам инкари. Для отрицания. Таиб. И также есть, говорит, что истифам таубихи. Таубихи, то есть, для порицания. Вопросительный знак или вопросительная частица, которая приходит для порицания, для таубиха. Есть инкар, это как в первом случае, есть таубих, для порицания. Это если то, что после вопроса существует в действительности, но тот, который это делает, является порицаемым. Видишь, Всевышний что говорит? «Атаабудуна ма танхитун». Неужели вы поклоняетесь тому, что сами же высекаете из скал или из гор? То есть вы поклоняетесь камням, идолам, которых сами же производите. Теперь вопрос, здесь пришел вопрос или нет? «Атаабудун». Неужели вы поклоняетесь тому-то, тому-то? Пришел вопрос. Этот вопросительная частица, это для чего здесь пришла? Для отрицания или нет? «Атаабудуна ма танхитун». Можно ли сказать, что здесь истифам инкари? Нет, потому что то, что после вопроса существует в действительности, они действительно поклоняются кому? Камням. Но тот, который это делает, порицается в этом аяте. Так или нет? Значит, это истифам какой? Таубихи. Всевышний делает таубих. Порицание кого? Тех, которые поклоняются камням. Или божествам, которых они сами же производят из камней. Значит, разграничительная черта первого истифам, инкари, отрицаемого, отрицательного. Это когда то, что после вопроса не существует в действительности. Или тот, который говорит то, что после вопроса является лжецом. Это первое. Истифам таубихи для порицания, это когда то, что после вопроса существует в действительности. Действительность существует, но тот, который это делает, порицается. Мазмум, малюм, порицаемый. И у себя запишите, этого у нас сноски нет, отдельно. Есть еще третий вид истифама, называется истифам тахрири. Тахрири для чего? Для подтверждения, то есть вопросительная что? Частица для утверждения или для подтверждения. Тахрир. Когда то, что после вопроса необходимо подтвердить. Необходимо подтвердить. И в абабе, то есть разграничительная черта какая, как ты можешь распознать такой истифхам такрири? Истифхам от такрири. Когда то, что после вопроса необходимо подтвердить. И после вопроса приходит либо утверждение, либо отрицание. Подтвердить имеется в виду согласиться с тем, что говорит Всевышний Аллах. Либо подтвердить это, либо отрицать то, что отрицает Аллах. То есть, если после вопроса приходит утверждение чего-либо, то ты должен это подтвердить, утверждать. А если после вопроса приходит отрицание чего-либо, то ты должен это подтвердить, в смысле чем? Отрицанием. Тоже это отрицать. Говори, смотри, как, например, в примере «Алям нашрах ляка садрак». Можешь у себя записать. «Алям нашрах ляка садрак». «Разве мы не раскрыли тебе твою грудь?» «Разве мы не раскрыли тебе твою грудь?» То, что после вопроса является истиной и является существующим в действительности. Так или нет? И не происходит здесь никакого порицания. Но то, что после вопроса нужно подтвердить. И сказать «Да, Всевышний действительно раскрыл грудь пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Значит, это что? Истифхам тахрири. Или другой аят, где Всевышний говорит в суре Маида, Иса алейхиссалям, «А анта культа линнас, иттахизуни ва умми илахейни мин дуниллах». Ты ли сказал людям, так возьмите мою мать и меня двумя божествами, кроме Аллаха. Здесь что, тоже вопросительный знак, вопросительная частица. Но то, что после вопроса, не является порицаемым. В каком смысле? То есть Иса алейхиссалям не порицается за это, так как он не говорил такого, что возьмите меня и мою мать божествами, кроме Аллаха. И Всевышний задает ему этот вопрос. А анта культа, ты ли сказал такое? И необходимо после вопроса отрицать или утверждать? Отрицать, сказать, я такого не сказал. Потому что Всевышний отрицает это в своей книге. То, чтобы Иса алейхиссалям сказал то, что он и его мать божества, кроме Аллаха. Понятно или нет? Поэтому ответ какой будет? Нет, я такого не сказал. Таит. Это называется как истифхам ат-тахрири. Знаешь, вот три вида есть вопросительной частицы. Какие? Истифхам инкари, истифхам таубихи и истифхам тахрири. И как различить одно от другого, мы с вами записали. В этом аяте «Халь та'аламу лау самия» «Знаешь ли ты ему» или «Знаешь ли ты кого-либо, кто был бы равен Всевышнему Аллаху в именах» — это какой истифхам мы сказали? Инкари, отрицаемый. Потому что после вопроса приходит то, что не существует в действительности. Не существует действительность. Нет того, который был бы равен Всевышнему Аллаху в его именах. Я думаю, эти слова шейха Аль-Харраса понятны. Валес Аль-Мурад. Дальше. Шейх Аль-Харрас разъясняет, теперь начинает, что значит нет никого равного в именах Аллаха. Валес Аль-Мурад мин нафис сами анна гейраху ля юсамма бимисли асмаихи. Когда мы отрицаем равного в именах Аллаха, это не означает, что мы говорим, что нельзя называться каким-либо именем Всевышнего Аллаха. Что мы отрицаем, что кому-то можно назваться таким именем. Понятно или нет? Не это это означает. Фаинна гунака асмаан. Таиб. Фаинна гунака асмаан. У вас он? Таиб. Фаинна гунака асмаа муштарака. Бейнаху ва бейна халкихи. Потому что, говорит, есть такие имена, которые являются общими именами. Ими описывается, то есть имя называется, ими называется как Всевышний Аллах, так и кто-то из его творений. Как мы сказали, Карим, Хаким и так далее. Валякин аль-Максуд, анна хазиль асма, иза сумми Аллаху биха. Но имеется в виду, что эти имена, если ими называется Всевышний Аллах, кана маанаха мухтассан бих, то смысл этих имен касается только Всевышнего Аллаха. Ля юшрикуху фихи гайруху. И никто с ним в этом не соревнуется. То есть нет у него в этом сотоварища. В каком смысле? То есть если этим именем Аль-Карим называется Всевышний Аллах, то под этим именем подразумевается один смысл. То есть абсолютное совершенство. Но если то же самое имя приписывается не к Аллаху, а кому-то другому, под этим именем уже не подразумевается того, что подразумевается под этим же именем, но если оно приписано к Аллаху. Так или нет? То есть одно и то же слово Аль-Карим, в зависимости от того, кому оно оказалось приписано и кто им назван, несет разные смыслы. Так, то есть шейх Аль-Харра что хочет сказать? Когда мы говорим, нет никого равного Аллаху в именах, это ведь не означает, что никто не называется таким же именем, как называется Аллах. Есть такие люди, которые носят имена такие же, как у Всевышнего Аллаха. Так или нет? Но, говорит, что тогда это означает? То есть означает, что если это имя, им называется Всевышний Аллах, то под ним подразумевается один смысл, который касается только Всевышнего Аллаха, и нет у него в этом сотоварища. То есть то, что он Карим, щедрый, абсолютной, совершенной щедростью, нет у этого недостатка. Но если этим же именем называется человек, то этот смысл уже пропадает. Этот смысл у этого имени уже пропадает. Он просто носит имя щедрого, так или нет. При этом может вообще не описываться щедростью, а может описываться щедростью. Если описывается щедростью, то эта щедрость несовершенна, не абсолютная. Вот это что означает «нет сотоварища у Всевышнего Аллаха в его именах». Потому что некоторые это не могут понять. Как это «таухид асмау сифат»? Что такое единобожие в именах и атрибутах? Есть же такие имена, которые ими называются и Аллах, и творение. Есть же такие атрибуты, которые есть у Аллаха и у творений. Что значит тогда единобожие в именах и атрибутах? Теперь, я думаю, стало понятно. Этот вопрос мы тоже рассматривали в Кавадиль Мусля. Говорит, «Фаинна лиштирака инна магуа фи мафхум аль исм аль кулли». Потому что общность, то есть между Аллахом и его творениями, приходит, говорит, что только в понимании имени в общем. То есть, как понять? То, что Карим – это щедрый, и Карим – это щедрый. Но, в частности, какой щедрый имеется в виду, это уже, что говорит, не равно здесь. Равны они только в чем? Равны эти два имени только в буквах. И этот Карим, и этот Карим. Но смыслы уже абсолютно разные. Говорит, «Ваза ля уджуда лягу илля физзин». А что касается равности обоих имен, даже если они одно приписывается к Аллаху, а другое к творениям, это, говорит, можно представить только в голове. То есть человек это может представить только в голове, но в действительности такого не существует. То есть хоть Аллах и его творения описываются одним и тем же именем, но суть у них разная. Говорит дальше, «Вамма фил хариш фаля якуну льмана илля джузийен мухтассан». А что касается харидж, то есть действительности, то есть то, что выходит из твоей головы, а что выходит из твоей головы, то есть за пределами твоей головы, это действительность. Говорит, а в твоей голове может быть вещи, которые нет, не существуют в действительности. Говорит, «Фаля якуну льмана илля джузийен мухтассан». Что касается действительности, то смысл бывает только частным, касающимся кого-либо конкретно. Частный смысл, который касается только Аллаха. Частный смысл, который касается только творения. «Вазалика бихасаб ма юдафу илей». А это уже отличается в зависимости от того, к чему приписывается имя. «Фаин удыфа иля раб кана мухтассан бихи». Если имя приписывается Господу, то оно касается только Его. «Ля юшарику уфихи иль абду». Не соревнуются с ним в этом рабы. «Ойн удыфа иля лабд». А если же оно приписывается человеку, «кана мухтассан бихи», то оно, смысл этого имени, касается только человека. «Ля юшарику уфихи иль раб». И не имеет к этому отношения кто? Господь. То, что мы говорили выше. Я думаю, все это понятно. Смотри. На самом деле, брат, «Аль-Акида Дуасатия», большинство вопросов, которые здесь приходят, мы уже их подробно разобрали в Кавадиль Мусля и разъяснили на разных примерах. Так или нет? Просто здесь приходят те же самые примеры, но уже с шархом кого? Шейха Аль-Харраса. И шейх Аль-Харрас немножко сложными, что выражениями выражает те же самые смыслы. То есть шейх Усаймин выражал то же самое легкими смыслами, точнее легкими словами. А шейх Аль-Харрас то же самое говорит, только уже более научным языком. То есть языком, который более сложный для понимания. Но почему тогда мы его изучаем? Кто-то может сказать, зачем тогда нам это надо? Взяли бы слова шейха Усаймина и на этом бы ограничились. Зачем нам это надо? Потому что есть, брат, уровни в требовании знаний. В каком смысле? То есть, действительное знание и полезное знание, так или нет, и большое знание, требующего знания, оно находится в больших книгах, в многотомных книгах. Понятно или нет? Не в тех маленьких книжечках, которые мы изучаем. Те маленькие книжечки, которые мы изучаем, они важны. Почему? Потому что они являются для тебя ступенью к тем большим книгам, которые ты будешь изучать в будущем. Как книги шейха Ислама Ибн Таймии, Ибн Аль-Кайима и других имамов. Так или нет? Прошлого и настоящего. Теперь вопрос. Но ты их не поймешь, если ты не поймешь книги меньшего размера, так? Чего? Меньшего объема и легче по выражениям. Поэтому мы сначала взяли слова шейха Усаймина. Для чего? Если ты возьмешь слова шейха Усаймина, то это тебе не даст понимания слов шейха Ислама Ибн Таймии, например, Маджмуль Фатава. Теперь вопрос, а для чего тогда слова шейха Усаймина изучать? Давайте сразу слова шейха Ар-Раса будем читать. Скажем мне, слова шейха Ар-Раса ты не поймешь, пока не изучишь то же самое словами кого шейха Усаймина. Посредством этого ты начинаешь понимать слова шейха Ар-Раса. Дальше, поняв слова шейха Ар-Раса, ты становишься способным понять слова тех, кто выше него. Так и тех книги, кого объемнее, как, например, слова шейха Ислама Ибн Таймии и других. Понятно, потому что они используют вот эти вот фразы. Почему, брат? Потому что шейх Ислама Ибн Таймии и его книги направлены не на простой народ. То есть, если его простой народ будет читать, он не понимает, о чем речь идет в этих книгах. То есть, тяжело это понять. Почему? Потому что он, когда писал свои книги, этими книгами что делал? делал опровержение различным философам и так далее, их имамам, не просто простонародью, так? Не просто разъяснял вопросы простонародью, а делал этими книгами опровержение кому? Имамам и ученым, кого? Философов, различных нововведенцев, как джазмиты, муатазилиты, ашариты и так далее. И у них, естественно, есть своя аргументация, довольно сложная в некоторых вопросах. Также он делал опровержение кому? Ученым логики. А ученые логики, у них вообще своя терминология. Соответственно, шейх ислам для того, чтобы делать опровержение им, используют их термины, используют их смыслы, используют их аргументацию и тому подобное, и разрушают их противоположной аргументации. Поэтому ты их не поймешь, пока не поймешь вот эти вот выражения. То есть, допустим, встречается выражение «Иннама хуа фи мафхум аль-исм аль-кулли». Что такое «Иннама хуа фи мафхум аль-исм аль-кулли»? Или, допустим, что «Аль-мана аль-мухтас бихи аль-джуз и аль-мухтас ла юшарику фи ахад» и тому подобные выражения. Дальше придут еще некоторые фразы, которые могут быть сложны для понимания. Но если ты поймешь смысл этого здесь, то тебе будет понимать легче дальше смысл книг более объемных. В этом, брат, важность чего? Требования знания по порядку. В этом важность требования знания по порядку. Поэтому неправильно делают те, которые простонародью первым делом преподают акиду васатия. Есть такое, которые преподают обычным людям, то есть даже, допустим, молодежи, так или нет, молодежи, которые в наших странах, которые не взяли основы относительно этой науки, им преподавать акиду васатия. Почему это неправильно? Потому что когда ты преподаешь акиду васатия первым делом, сразу не преподав ничего до этого, ты вынужден что делать? Либо ты даешь акиду васатия на ее надлежащем уровне, то есть сложным образом, и тогда тебя никто не поймет. Соответственно, ты вынужден давать ее легким образом, так или нет? Но это приводит к чему? Что ты акиду васатия понижаешь с ее уровня и даешь ее не так, как ее необходимо давать. И не разъясняешь в ней вопросы те, которые необходимо разъяснять. В этом суть. Тем более неправильно делают те, которые дают простонародью обычным братьям, молодежи, которые не требовали знания, сразу же первым делом, акида тахауя, например. Тахауя — это, брат, вещь, которая далекая вещь. То есть она не берется, кроме как после того, как ты изучишь определенную ступень. Это все равно, что первокласснику давать книги 9 класса. То есть, если ты даешь первокласснику книгу 9 класса, ты делаешь либо одно, либо второе. Либо ты даешь ее так, как нужно давать девятикласснику, и тогда первоклассник ничего не понимает. Либо что? Либо ты даешь книгу 9 класса, разъясняя ее терминами 1 класса. Соответственно, этим что ты делаешь? Понижаешь уровень этого учебника, так или нет? То есть не для этого этот учебник писался, для того, чтобы его преподавали первоклассникам. То же самое здесь. Поэтому необходимо что? Постепенность в чем? В изучении книг разного уровня. Начинать изучение с легкого уровня, потом посложнее, потом дальше. Понятно или нет? Понятно. Говорит, смотри дальше. Это что касается слова «сами». Видишь, теперь ты понял фразу шейхул-ислама «ла самия ла». Нет никого подобного ему в именах. Кто-то тебе скажет, как понять, нет подобного ему в именах? Есть же подобные ему в именах. Есть же такие же, у которых такие же имена, как у Аллаха. Есть человек, которого зовут Карим. Есть человек, которого зовут Хаким. Теперь ты можешь объяснить, что значит «нет подобного Аллаха в его именах». Так или нет? Дальше. Видишь, и также мы разобрали три вида истифхама. Истифхам инкари, таубихи и какой? И тахрири. Так, три вида истифхама. Почему, брат, мы это разобрали? Потому что дальше, когда ты сядешь за книгой шейхул-ислама, тебе с тобой маджмуль-фатава никто не будет читать и сидеть разъяснять, как ребенку каждое выражение. Будет идти чтение, и в нем будет приходить. Вали истифхам тахрири. Ты думаешь, что такое истифхам тахрири? Понятно или нет? Понятия не имеешь. Первый раз слышишь это выражение. Но так как ты уже до этого требовал знания, все, ты уже знаешь. Истифхам тахрири для тебя вещь понятная. Истифхам таубихи для тебя понятная. Понятно или нет? Сейчас время для разъяснения этих понятий. Дальше в следующих книгах уже будет не время для разъяснения этих понятий. То есть тебе уже с тобой никакой шейх не будет сидеть и разжевывать эти понятия по отдельности. Ясно ли? Приводить тебе примеры, разъяснять тебе разграничительные черты, дабиты разные. Никто этого делать не будет. Поэтому это необходимо делать вот в этих книгах, более малого объема или более малого уровня. Дальше. Говорит, «Уаммаль куф». А кто такой куф? Куф с чем? С хамзой на конце. «Фаху аль мукафи аль мусауи». Это равный. «Мукафи аль мусауи» одинаково переводится. Как? Равный. То есть нет никого равного Аллаху. «Вакаддалла аля нафихи кавлиу тааля». Указывает на отрицание этого, то есть равного, слова Всевышнего Аллаха. «Валам якуллаху куфуан ахад». И не был равен ему никто. И не было равного ему никого. «Ваммен нит». И есть еще третье понятие. «Нит». «Нит» — это тоже, брат, равный. То есть тоже можно перевести «равный». Но у него немного другой смысл. Не такой, как у «куф». и не такой, как у Сами. Почему? Говорит, смотри. Фаманау аль-Мусауи, да, смысл его равный, но аль-Мунауи. Аль-Мунауи — это что такое? Который противостоит тебе. Который тебе противостоит и проявляет борьбу. Это кто? Нид. Нид, то есть равный, проявляющий к тебе противостояние и борьбу. То есть, допустим, у тебя есть равный кто-то. Кто-то есть равный тебе в возрасте, в знаниях, так или нет, и тому подобное. Кто-то тебе есть равный. Но он не борется с тобой, не противостоит тебе. Это как будет называться? Хуф. Хуф, то есть равный тебе. Понятно или нет? Но это будет называться нид или нет? Не будет. Потому что слово нид, нид, то есть равный, в нем обязательно присутствие элемента какого? Противоборства, борьбы, соревнования. Ясно или нет? Так вот, если этот же самый равный начнет с тобой, что, противостоять тебе, так или нет, и противоречить тебе, и бороться с тобой, тогда это уже переходит из разряда куф на какой разряд? На разряд нид. Значит, шейх аль-Ислам ибн Таймия нам три вещи привел. Говорит, лянну субхану, ля самия ля, оля куф аля, оля нидда ля. Теперь, выходя из урока, ты уже понял это выражение шейха аль-Ислама. Заходя на урок, ты мог не понимать эту фразу. Что значит «нет равного ему в именах», «нет равного ему», то есть в сущности, в атрибутах, и «нет равного ему нид», то есть который бы ему противостоял и противоборствовал ему. Теперь вопрос, а как же? Есть ведь люди, которые объявляют себя божествами и борются со Всевышним Аллахом и противостоят Всевышнему Аллаху, так или нет? Придет Яджуч-Маджуч, будет стрелять стрелами в небеса, чтобы убить кого? Всевышнего Аллаха. Это разве не противостояние? Противостояние. Потом, когда пойдет красная вода с неба, скажет, мы убили Аллаха. Есть люди, которые являются тиранами, объявляют себя божествами и противоречат, противостоят, борются со Всевышним Аллахом. Но почему тогда шейх аль-Ислам говорит, «Валя ниддаля», и нет равного ему, который бы боролся с ним? Кто скажет? Потому что те, кто с ними, кто борется со Всевышним Аллахом, они не равны Всевышнему Аллаху, так или нет? То есть, какой бы мы пример ни привели, это только что приведет к унижению достоинства Всевышнего Аллаха, так или нет? То есть, если ты скажешь, например, муравей борется с верблюдом, например, или со слоном, такой пример пойдет или нет? Такой здесь пример не пойдет, потому что Всевышний Аллах более великий, чем тот, с чем сравнивают. А этот тот, кого сравнивают, то есть этот человек, более униженный, чем муравей в этом примере. То есть, если мы скажем, муравей борется с этим, с кем? С верблюдом, то этот пример неправильный будет. Неправильно будет сказать, что, допустим, Яджуч-Маджуч борется с Аллахом. Потому что Всевышний Аллах более велик, чем этот верблюд, так или нет? Великий, то есть верблюдник, не сравнивается со Всевышним Аллахом ни с каких сторон. А этот, тот, который борется с Аллахом, не сравняется даже с муравьем, который бы боролся с кем? С верблюдом. Это ясно или нет? То есть теперь ты понял, выходя из урока, понял эти три фразы. И то, что между ними, хоть и переводится на русский язык одинаково примерно, но у каждой этой вещи есть свой элемент смысла, которого нет в другом слове. Дальше поехали. Говорит, «Каля та'аля, сказал Всевышний Аллах, фаля таджалю лиллахи андада, ва антум та'ламун». Не предавайте Аллаху равных, в то время, как вы знаете. С этой фразой разобрались. Дальше говорит шейх аль-Ислам, «Валя юкасу би халькихи субханаху ва та'аля». И нельзя проводить сравнение Всевышнего Аллаха с его творением. Вот теперь это что? Новое выражение шейху аль-Ислама. Говорит, смотри, теперь следующая фраза шейху аль-Ислама. «Валя юкасу би халькихи субханаху ва та'аля». И нельзя сравнивать Всевышнего Аллаха с его творениями. Преславен он и возвышен. Теперь смотри. Теперь шейх аль-Харраз начнет разъяснять некоторые виды кияса, некоторые виды аналогии, которые люди, различные философы и тому подобное, проводят между Аллахом и его творениями. Это еще один важный момент. До этого мы его не изучали. Поэтому нужно будет быть повнимательным. Во-первых, у себя подпишите, почему Всевышнего Аллаха не проводят аналогию его с творениями? Почему? Потому что аналогия не может быть, кроме биль-мумасаля, кроме как есть что-то похожее между тем, кого сравнивают, с тем, с кем сравнивают. То есть, если ты говоришь, пиво запрещено. Почему пиво запрещено? Аналогии на что? На вино. Значит, ты указываешь на то, что между пивом и вином есть какое-то сходство, есть какое-то равенство в чем-либо. А это в чем? В способности опьянить. Поэтому проводят аналогии между двумя. Но у Аллаха и между Аллахом и его творениями нет схожества, нет подобия. Поэтому не проводятся аналогии между Аллахом и его творениями. Говорит, смотри. «Вамма каулюху ля юкасу би халькихи», говорит шейх аль-Харраз. А что касается слов шейху аль-Ислама ибн Таймии, и Всевышний Аллах не сравнивается со своими творениями, говорит, «Фальмахсуд бихи анну ля яджуз истиамаль шей мин аль-акиса. Здесь шейх аль-Ислам имеет в виду, что нельзя применять никакой вид аналогии между Аллахом и его творением. Аллати тактады аль-мумасала валь-мусава. То есть из тех видов аналогий, которые указывают на мумасала, которые указывают на уподобление, валь-мусава, и на равенство. Бейн аль-макис валь-макис али. Между тем, кого сравнивают и между тем, с кем сравнивают. Фишуун аль-илахия. В вопросах обожествления. Почему он так сказал, шейх аль-Арраз? Сказал, нельзя применять аналогию между Аллахом и его творениями в тех видах аналогии, в которых требуется сходство. Потому что есть виды аналогии, в которых не обязательно сходство. Сейчас мы это пройдем дальше. Говорит, смотри. Вазалика мислу кияс ат-тамсиль. Как, например, первый вид кияса, который называется кияс ат-тамсиль. У себя сразу подпишите, что все виды кияса, которые мы сейчас пройдем, а это три вида, так? Все это является чем? Выражениями мантакиин, то есть ученых логики. То есть это Ахли Сунна валь Джамаа или имамы и так далее, они не использовали этих выражений, пока не начали их использовать кто? Ученые логики, вот эти вот, философы и тому подобное. И чтобы сделать им опровержение, Ахли Сунна валь Джамаа делает им опровержение их фразами. Так, вот этот вот первый вид аналогии называется как Кияс ут-тамсиль, кияс уподобления. Это как раз тот кияс, который мы приводили в пример. Пиво с чем? С вином. То есть, когда две вещи сравниваются из-за какого-то элемента одинакового, который есть между двумя предметами. Это самый частый, самый распространенный, самый известный людям вид аналогии. Тот или... Понятно ли? Когда мы говорим кияс, мы вот это, обычно кияс имеем в виду вот это вот, кияс ут-тамсиль. Смотри. Аллази юаррифу улема аль-усуль. Что такое кияс ут-тамсиль? Дают ему определение ученый усуль аль-фих. Бианну, то, что это за кияс? Ильхапу фар'ин би асль. Это приравнивание ответвления к основе. То есть пиво в данном случае у нас что? Ответвление. Вино это что? Основа. Говорит, что фи хукмин джамиа. И при этом приравнивание относительно чего происходит? Или для чего происходит точнее? Для того, чтобы вынести относительно этих двух вещей одинаковое постановление. Хукм аль-джамиа. Постановление, которое собрало бы эти две вещи между собой. То, что обе они опьяняют, значит, обе они запрещены. То есть, когда ты говоришь, эти две вещи равны, вино и пиво равны между собой. Кто-то может сказать, как они равны? Они не равны между собой. Мы говорим, да, они не равны абсолютно, но они равны в чем-то. В чем? В том, что оба они опьяняют, и оба они что? Запрещены. Оба они запрещены к употреблению. Говорит, «Каильхак ан-набиз бильхамр фильхурма». Как, например, приравнивание набиза. Набиз это что? Напиток, так или нет, который готовится из пиников. Приравнивание напитка, набиза, так, кому? К вину. Фильхурма. В вопросах запретности. И здесь у себя подпишите то, что этот пример не очень правильный, так? Шейх аль-Арраз привел не совсем правильный пример. Почему? Потому что набиз это такой напиток, который в основе является разрешенным. Является разрешенным и не является спиртным напитком, не является алкогольным напитком. Но набиз, он превращается в алкогольный напиток через какое-то время. То есть, если он постоит на тепле, например, так, в теплом месте и так далее, то в течение где-то 3 суток он превращается, что спиртное. Это изучается в вопросах, в книгах по фикху, что такое набиз и как он превращается в вино, через какой срок и тому подобное. В течение какого срока после приготовления его можно пить, в течение какого срока его нельзя пить и так далее. То есть, набиз это напиток, который готовится из чего? Из фиников нам. Здесь шейх аль-Харрас, видимо, имеет в виду такой набиз, который уже что, дошел до уровня чего? Спиртного, так? То есть забродил. Говорит, ли иштираки и мафи иллат аль-хукм. Почему они равны в данном случае вино и набиз? Потому что они иштирак, есть у них единство, общность, фи иллат аль-хукм. В причине, по которой вынесено постановление. Причина какое? Способность опенять. Из-за нее вынесено что? Хуком. Постановление. Илля это причина, хуком это постановление. Видишь? Ваиль искар. А что это за причина? Это говорит, что способность опенять. Смотри, теперь вопрос. Почему мы этот кияс не можем применять относительно Всевышнего Аллаха и его творения? Кияс ут-тамсиль. Объясняю. Говорит, что кияс ут-тамсиль мавни аля уджуд мумасала бейн аль-фара валь-асл. Значит, кияс ут-тамсиль, то есть аналогия уподобления, построена на существовании схожества и равенства между ответвлением и основой. Валлаху азза ва джаль, а Всевышний Аллах, ля яджуз ан юмассала би шей мин халкихи. Невозможно, чтобы его, что? Чтобы было какое-то сходство между ним и его творениями. Понятно или нет? Понятно. Говорит дальше. Это первый вид каяса. Он разрешен относительно Всевышнего Аллаха творения или нет? Он не разрешен. Дальше. Вамисму каяс ашумуль. Теперь второй вид каяса называется каяс ашумуль. Каяс охватывание или каяс обобщение. Как понять? А слово шамаля яшмалю. Так, когда что-то охватывает собой что-либо. Говорит вот. Вамислу каяс ашумуль. И также запрещен относительно Всевышнего Аллаха каяс, который называется каяс ашумуль. Охватывание. Смотри. Аль-Маруф индаль манатика. Он известен у ученых по мантику. Когда мы говорим ученые мантика, так, ученые философии, не имеется в виду, что они ученые в действительности. То есть они ученые перед Аллахом. Нет, они одни из самых невежественных людей относительно Всевышнего Аллаха и его религии. То есть они в этом смысле хуже, чем джаили. Так или нет? Хуже, чем джаили. Однако, когда мы говорим ученые, имеется в виду у них. Они у них считаются учеными. Ученые по логике, в их науке эти люди считаются и называются у них учеными. Поэтому, исходя из этого, мы их так называем. Не в том смысле, что они действительно настоящие ученые, которые что? «Иннама яхшаллах мин ибади аль-уляма». Поистине боятся Всевышнего Аллаха из его рабов только знающие, только ученые. Не в этом смысле, не эти ученые здесь имеются в виду. Так вот, у этих ученых по логике, что такое каясу шумуль? Говорит, «Бианну алисидляль бикулли». Смотри, это приведение в довод кулли какой-то вещи родовой, общной, аля джузи. И проведение аналогии на вещь частную. Сейчас вот это вот сначала переведем, а потом разъясним. Иншаллах. Говорит, биуас этот индирад заликаль джузи посредством того, что этот частный элемент, индирач, входит под что? Маагайри, вместе с другими элементами, тахта азаль кулли. Под эту, под этот общий вопрос. То есть частное входит под общий. Как понять? Смотри, если ты скажешь асадун шуджа, лев храбрый. То есть львы бывают разных пород, разных чего? Семейств, так или нет? Бывает лев такой-то, бывает лев второй, бывает лев третий. Но когда ты говоришь лев храбрый, слово лев это кулли или джуз-и? Это кулли, вещь общая, то есть в которой есть различные семейства львов. Теперь, когда ты сказал лев храбрый, ты что сделал? Описал этот общий смысл или общий предмет чем? Каким-то описанием, тем, что он храбрый. Теперь, исходя из этого, ты можешь каждый джуз, то есть каждую частность этого общего, то есть любой род и любое семейство львов описать этим чем? Описать этим описанием, то, что он храбрый. Допустим, говоришь, лев индийский, например, что если такое существует, если бы такое существовал? Говоришь, лев индийский или лев тибетский, значит, тоже храбрый. Почему? Потому что он лев, входит под эту общность. Когда ты сказал, лев храбрый, то есть все львы храбрые, какой бы лев ни был, какого бы семейства или рода он ни был, он будет каким? Храбрым. Понятно ли нет? То есть, видишь, ты здесь провел аналогию частного, то есть льва тибетского, на кого? На общий. На общего льва. Так или нет? На общего льва. Почему? Потому что он входит под это общее понятие. Под это общее понятие. Он тоже является одним из видов львов. Поэтому раз львы все описываются чем? Шуджа. Храбростью. Так или нет? Шаджа, то есть храбростью. Значит и этот вид не является исключением. И описывается этой храбростью. Вот такой вот вид аналогии относительно Всевышнего Аллаха. Делать что? Нельзя, не разрешается. То есть, если ты, например, скажешь, у Аллаха есть имя, и у человека есть такое же имя. Аллах, например, есть у него атрибут, у человека есть такой же атрибут. Ва-ху самиуль басир, и он слышащий, видящий. Это про кого? Про Аллаха. А про человека что сказал Всевышний Аллах? Ва-джаальнаху самиуль басира, и мы сделали его слышащим, видящим. То есть, и себя назвал слышащим, видящим, и человека назвал слышащим, видящим. Но это не означает, что Всевышний Аллах Субхану Тааля это общий смысл, а люди это частный смысл. И можно проводить аналогию частного на общего. Знаешь, говорить, раз и Аллах слышащий, и человек слышащий, значит человек также еще и такой-то, также еще и такой-то, и придавать ему атрибуты, которые есть у Всевышнего Аллаха. Или делать наоборот. Всевышнего Аллаха что? Превращать в джуз что-то частное и подводить его под что-то общее, как, например, человек. Все это делать что? В данном случае не разрешается. Понятно ли нет? Каяса шумуль даже относительно Всевышнего Аллаха запрещен. Вот смотри, разница между двумя каясами ясна теперь. Каяс тамсиль вообще другая вещь. Каяса шумуль совсем иная вещь. Две разные вещи. И хорошо, это записали. Говорит дальше. Падал каяс мабни. Смотри, этот каяс, второй вид, то есть каяс шумуль. На чем он построен? Аля истиваль афрат аль-мундариджа тахта азаль кулли. Построен на том, на равенстве всех единиц, которые подходят под этот общий смысл. То есть лев тибетский, лев какой-нибудь еще другой, индийский и так далее. Все они равны. Все они равны в чем? То, что все они являются породами и семействами одного единого рода, чего? Львов. Видишь, говорит, «Вализалика юхкаму куллин мингума, тайб, аля куллин минга бима хрукна биали». Поэтому на каждой из этих единиц, на каждой из этих семейств и родов, что? Выносится постановление такое же, как на другое семейство. То есть на одно семейство выносится постановление, значит оно должно быть вынесено и на другое семейство. Понятно ли нет? То есть в каком смысле? Смотри, например, говорит Всевышний Аллах. «Иннама садакату лиль фухара валь масакин». Поясни, закат необходимо отдавать нищим и бедным. Теперь вопрос. Перед нами три бедных человека. Все они являются чем? Единицами, так или нет? Которые подпадают под общее название. То, что он мискин, то, что он бедный. Поэтому ты не можешь сказать, что один заслуживает садака, закат, а второй не заслуживает. Ты должен вынести одинаковое постановление, так как здесь идет какой хаяс шумуль, хаяс, охватывающий их всех, которые равны в постановлении. Почему? Потому что они описаны одним описанием. Вот это, иншаллах, понятно. Смотри, ва маалюм, анну ля мусавата, бейн Аллах азза ва джаль, ва бейн шей мин ханкихи. Но известно, что опять нет никакого равенства между Всевышним Аллахом и его творениями. Опять. Почему второй вид кияса не разрешен? Потому что он опять строится на основе, что одно равно другому, или одно схоже с другим. Значит, это тоже делать относительно Всевышнего Аллаха не разрешается. И последний вид кияса. وَإِنَّمَ يُسْتَعْمَلُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى. Но относительно Всевышнего Аллаха возможно использование киясуль ауля. Кияс, который называется киясуль ауля. И его мы уже подробно разбирали, так или нет? Во время изучения книги кияс, что кияс говорю? قَوَادِ الْمُسْلَى. Каяс аль-ауля, как мы его перевели? Каяс тем более, так или нет? Аналогия по принципу тем более. Так, давай, прежде чем приступать к разъяснению этого, у себя подпишите то, что мы не подписывали еще раньше. То, что каяс аль-ауля, он возможен только относительно атрибутов Всевышнего Аллаха, но не относительно имен. Каяс аль-ауля, если кто-либо из ученых его применяет, то применяет относительно атрибутов Всевышнего, но не относительно имен Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Говорит, «Ва мадмуну», какой смысл? Мадмун — это что? Что в себе содержит? Какой смысл этого хаясуль ауля? «Анна кулля камалин сабата лиль махлюк», что любое совершенство, которое утверждено относительно творения, «Ва амкана ан яттасифа бихиль халик», и возможно описание этого, этим, точнее, творца, «Фаль халик ауля би», то творец больше заслуживает того, чтобы описываться этим совершенством. Так, если мы говорим, люди бывают красивые. Это кто люди? Творение. Описываем человека красотой. Соответственно, что говорим? Значит, Всевышний Аллах. А красота — это достоинство или недостаток? Достоинство. Значит, говорим, тем более Всевышний Аллах больше достоин, больше заслуживает того, чтобы быть красивым. И утверждаем Всевышнему Аллаху атрибут какой? Красота. Об этом мы говорили во время Хаваз Мусля. То, что этот кияс, он не является самостоятельным доводом в вопросах атрибутов Всевышнего Аллаха. Понятно или нет? Это не самостоятельный довод. Просто на такой аргументации Всевышнему Аллаху атрибуты не устанавливаются. Но это что? Для чего используется этот кияс? Для того, чтобы подавлять аргументы кого? Нововведенцев. Из философов, джахмитов, муатазилитов и им подобных. Почему? Потому что эти нововведенцы отличаются тем, что они не ставят вперед Коран и Сунну. Но они ставят вперед вот такую вот логическую аргументацию. Поэтому, если ты им приводишь доводы из Корана и Сунны, они их не принимают. Но если ты приводишь им доводы, равные их доводам, то есть бьешь их же доводами, тогда им не остается делать ничего. Теперь вопрос. Ну давайте будем что? Приводить довод Корана и Сунны, зачем нам нужны эти их аргументации? Мы говорим, мы им приводим довод не столько для того, чтобы они перешли на Сунну, а столько для того, чтобы до них был доведен довод. И чтобы люди знали, что их доводы противоречат друг другу, и что их доводы, возможно, что подавить и победить их же доводами. То есть кияс аль-ауля здесь используется просто как для чего? Для увеличения количества доводов и для поддержки полемики с кем? С нововведенцем. И когда мы говорим полемика с нововведенцем, не означает, что ты с ним сидишь, он перед тобой, и ты перед ним, и спорите. Не в этом смысл. А то, что если они написали, допустим, какую-то работу, в которой посеяли различные шубухаты, сомнения людям, и ты делаешь им опровержение их доводами. После того, как делаешь им опровержение Кораном и Сунной. То есть основа — это Коран и Сунна. Но для того, чтобы не оставить им слова, не оставить им возможности отвечать, ты плюс твоим доводом из Корана и Сунны ты еще им придаешь какие доводы, или отписываешь доводы их же доводами, их же аргументацией. Это имеется в виду под этим. Говорит, «Фальхалик ауля бихи миналь махлюк». Если так, то Творец больше заслуживает этого достоинства, чем творение. Дальше. «Вакулля нафсин таназа ангуль махлюк». И наоборот. Любое нафс, как это любой недостаток, от которого очищено творение, «Фальхалик ахакку бит таназухи ангу». То Творец тем более заслуживает быть того, чтобы быть, заслуживает того, чтобы не быть, точнее, быть непричастным к этому недостатку. И как мы говорили, этот Каясуль Ауля какими связывается, что рамками, так или нет, он тоже что не безграничный. То есть в каком смысле? Он ограничен чем-либо. Как здесь сказал шейх Аль-Харрас, «Ва амкана ан ютасафа биин халик». Это если Творец, возможно, его описание этими атрибутами. Как мы говорили, у человека есть некоторые достоинства, которые не являются достоинствами в действительности отношений, в отношении Всевышнего Аллаха. Как, например, то, что у человека есть супруга, у человека есть дети. Человек спит, кушает и пьет. Все это является чем? Достоинством относительно человека. То есть тот, кто способен кушать и пить, более достоин, чем тот, который не может кушать и пить. Но при этом ты не можешь сказать, что Всевышний Аллах значит тем более достоин этих совершенств, и то, что он тоже кушает, пьет, спит, имеет супругу и детей. Так или нет? Почему? Потому что эти атрибуты, невозможно их, невозможно описание ими, кого Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И наоборот, видишь, каждый недостаток, который, от которого очищен, очищено творение, Всевышний Аллах тем более заслуживает и достоин того, чтобы быть очищенным от этого недостатка. Мы тоже говорим, что это не всегда так. То есть есть такие недостатки относительно творения, которые являются достоинством относительно Всевышнего Аллаха. Как, например, какие? Кто скажет? Мы приводили этот пример, а? Кибр, высокомерие. То есть относительно творения это недостаток, но относительно Всевышнего Аллаха это достоинство. Еще пример, например, рубубия, господство. Это относительно творения, что недостаток. А относительно Всевышнего Аллаха это достоинство. Или, например, тазкиятун нафс. То есть что восхваление самого себя. Это относительно людей, то есть в большинстве случаев недостаток. Да, ученые выделяют некоторые моменты, когда это тоже является достоинством. Но в основе это недостаток относительно людей. Но относительно Всевышнего Аллаха это является чем? Достоинством. У себя вот эти три примера запишите, чтобы у тебя эти примеры всегда были. Их приводят кто? Обладатели знания, когда разбирают этот вопрос. Это кибр, высокомерие, рубубия, господство и тазкиятун нафс, ахьянан говорят. Тазкиятун нафс, нафс ахьянан. Очищение самого себя или восхваление самого себя иногда. Иногда. Это записали. Для того, чтобы правильно понимать вопрос Каясуль Ауля. Каяс по принципу тем более. Говорит дальше шейх Аль-Харрас. وَكَذَلَكَ قَاعِدَةُ الْكَمَالِ الَّتِي تَقُولِ. И также возможно относительно Всевышнего Аллаха применение правила, которое называется правило совершенства. قَاعِدَةُ الْكَمَالِ. Это еще один дополнительный что элемент. Это уже не قِيَاسُ الْأَوْلَى, а как قَاعِدَةُ الْكَمَالِ. الَّتِي تَقُولِ, которая звучит так. إِنَّهُ إِذَا قَدَرَ إِثْنَانِ. Если мы можем представить две вещи или два объекта. أَحَدُهُمَا مَوْصُوفٌ بِصِفَةِ الْكَمَالِ. Один из этих объектов описывается чем? Атрибутом совершенства. «Аль-Ахар ямтанио алия аннеттасифа бетилька сифа». А второй, невозможно относительно него описание этим атрибутом. «Каналь ауль акмаль минассани». То первый является более совершенным, чем второй. Это как называется «Каидатуль камаль» – правило совершенства. Если мы можем представить два объекта, один из них может быть описан правилом, может быть описан атрибутом совершенства, а второй не может быть. Какой из них совершеннее, первый или второй? Первый совершеннее, чем второй. «Фаяджибу избат мисра залика сифа лилля». Значит, является обязательным утверждение подобного атрибута Всевышнему Аллаху «Мадама уджудуха камалян ва адамуха нахсан». Если существование этого атрибута является совершенством, а его отсутствие является недостатком. Поэтому, как говорят относительно, например, джахмитов, говорят, вы утверждаете слух и зрение или нет Всевышнему Аллаху, они говорят нет. Мы говорим, хорошо, давай представим двоих. Один слышит и видит, а второй ничего не слышит и не видит, глухой и слепой. Кто лучше, первый или второй? Кто более достоин? Они говорят, конечно, первый. Мы говорим, хорошо, ты слышишь и видишь или нет? Он говорит, да, слышу и вижу. А Аллах слышит и видит или нет? Он говорит, нет, не слышит и не видит. Мы говорим, значит, исходя из своей аргументации, ты более достоин, чем Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И этим что? Ты подавляешь их же аргументации. Их же аргументации. Соответственно, тоже вот это вот последнее правило, которое называется «Каидатуль Камаль», тоже от него, точнее, относительно него используются все ограничения, которые используются относительно Каясуль-Ауля. Каяс по принципу тем более. Значит, шейх Аль-Харрас разобрал четыре понятия. Каяс Ат-Тамфиль, Каяс Аш-Шумуль, Каяс Аль-Ауля и Каядатуль-Камаль. Каяс Ат-Тамфиль и Каяс Аш-Шумуль относительно Всевышнего Аллаха разрешено использование или нет? Сказали нет, потому что оба эти каяса строятся на основе сходства одного со вторым. Таиб. И Каядатуль-Таиб. Каяс Аль-Ауля и Каядатуль-Камаль, мы сказали, разрешено использование относительно Всевышнего Аллаха с определенными ограничениями. И не как самостоятельный довод в вопросах атрибутов, но как что? Как дополнительный довод для увеличения количества доводов и для подавления доводов нововведенцев их же доводами. Так, эти два последних вида, значит, разрешены, но с определенными ограничениями. Так, дальше идут следующие слова шейха аль-Ислама, оставим их на завтра. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаху ва атубу илейх.